Юшневский предложил пойти тотчас же к Лунину, и Голицын согласился. Лунин жил в Тульчинском предместье, Нестерварке. Тульчин — маленькое местечко, принадлежавшее графам Потоцким. Расположен был в котловине у большого пруда озера, образуемого медленными водами речки Сильницы, между степными холмами, последними отрогами Карпат, тянущимися от Днестра к Бугу. Кроме военных да чиновников, в городке почти не было русских. Все — поляки, евреи, молдаване, армяне, греки и множество монахов католических. Вид военного лагеря в чужой стране. Беленькие хатки в зелени тополей превращены в казармы. Всюду артиллерийские обозы, палатки, ружья в козлах, коновизи и марширующие роты солдат. Блеск штыков и тихий свет лампады перед Мадонною в каменной нише. Бой барабана и звон колоколов на старинных костелах и кляшторах. Улицы немощеные. Весною и осенью такая грязь, что люди и лошади тонут. А теперь, после долгой засухи, тучи пыли, взметаемые ветром, носились над городом, и солнце висело в них, как медный шар без лучей, тускло-красное. Люди, истомленные зноем, ходили, как сонные мухи. Собаки бегали с высунутыми языками, и прохожие поглядывали на них с опаскою. Бешеные собаки были казнью города. Мимо базара, синагоги, костела, дома главнокомандующего и великолепного с мраморной колоннадой дворца графов Потоцких вышли на плотину пруда, стенистой аллеей вековых осокорий. На конце ее шумела водяная мельница. За прудом начиналось предместье Нестерварк. Тут проходил почтовый шлях из Братслава и Немирова. У самой дороги стоял деревянный домик, жидовская корчма с руля мошки, под вывеской «Трактир зеленый». На грязном дворе с чумацкими вазами, еврейскими балагулами и польскими бричками. Молодцеватый гусар-денщик Гродненского полка чистил новый щегольской английский дурмес. — Полковник дома? — спросил его Юшневский. — Точно так, ваше превосходительство. Доложить прикажете? Нет, не надо. Поднимаясь по темной и вонючей лестнице, встретились они с католическим патером. «Ксенц Тибурций Павловский, духовник Лунина», — шепнул Юшневский Голицыну. Такой же темной и вонючей галерейкой подошли к неплотно запертой двери и постучались в нее. Ответа не было. Приотворили дверь и заглянули в большую, почти пустую, вроде сарая, комнату. Остановились в недоумении. В соседней маленькой комнатке, вроде чулана, стоял на коленях перед аналоем с католическим распятием высокий человек в длинном черном шлафроке, напоминавшем сутану, и громко читал молитвы по римскому требнику. «Радуйся, благодатная Мария, и моли Бога о нас!» Половица скрипнула, молящийся обернулся и крикнул: «Входите же!» «Не помешаем», — проговорил Юшневский. «С чего вы это взяли? Я так надоел Господу Богу своими молитвами, что он будет рад отдохнуть минутку», — ответил тот, усмехаясь. «Князь Валерьян Михайлович Голицын, Михаил Сергеевич Лунин», — представил Юшневский. — «Наконец-то, князь! Мы вас ждем, не дождемся», — проговорил Лунин, пожимая ему руку обеими руками ласково и с усмешкою. Усмешка не сходила с лица его. Указывая на стул, продекламировал забавно торжественным голосом в подражании знаменитой трагической актрисе Рокур: «Садись, Нерон, займи свое ты место». «Нет-нет, на другой. У этого ножка сломана». — «Охота вам, Лунин, жить в этой дыре», — сказал Юшневский, оглядываясь. — «Не дыра, мой милый, а трактир зеленый. Да и чем плоха комната? Она напоминает мне мою молодость, мансарду в Париже, на улице Дюбак, у мадам Евгении, где жили мы, шесть бедняков, голодных и счастливых, напевая песенку «И хижинка у Бога, с тобой мне будет рай». А, впрочем, имею здесь все, что нужно: уединение, спокойствие, черный хлеб, редьку и тюрю жидовскую. Рекомендую, кстати, блюдо привкусное. Плоть умерщвляете? Вот именно, пощусь. Только постом достигается свобода духа. В этом, господа отшельники, правы. А где же вы спите? Тут и постели нет. Постель — предрассудок, мой милый. Сначала на диване спал, но там клопы заели. А теперь лежу вот на этом столе, как покойник. Напоминает о смерти и для души полезно. Да все хорошо, только вот пауков множество. Паук предвещает печальное утро. Вы суеверны? Очень. Я давно убедился, что в неверии меньше логики и больше нелепости, чем в самой нелепой вере. Что-то промелькнуло сквозь шутку нешуточное, но тотчас же скрылось. Господа, не угодно ли трубочки? Табак превосходный, прямо из Константинополя. Благоуханное облако наполнило комнату. Жидовская тюря, а табак драгоценный. Так-то вы плоть умерщвляете, — рассмеялся Юшневский. Грешен, не могу без трубочки, — рассмеялся Илунин простым добрым смехом, удивившим Голицына. Ему почему-то казалось, что Лунин не может смеяться просто. Он вообще не нравился ему. А между тем Голицын вглядывался в него с таким чувством, что, раз увидев, уже никогда не забудет. Лет за 40, но на вид почти юноша. Высок, тонок, строен, худ тою худобою жилистой, которая свойственна очень сильным и ловким людям, некомнатным. Голос резкий, пронзительный, тоже некомнатный. Небольшие карие глаза, немного из-под лобья глядящие, зоркие, как у хороших стрелков и охотников. От всегдашней усмешки две морщинки около губ, как будто веселые, а между бровями, чуть-чуть неровными, левой выше правой, две другие морщинки, на те около губ непохожие, суровые, печальные, и странные в лице изменчивость, то оживление внезапное, то неподвижность, как бы мертвенность, такая же внезапная, а в слишком упорном взоре что-то тяжелое и вместе с тем ласковое, притягивающее. Голицын все время чувствовал на себе этот взор и не мог от него отделаться. Ему казалось, что если бы Лунин глядел на него даже сзади, он тотчас обернулся бы. Прохаживаясь по комнате и покуривая трубочку, Лунин шутил, смеялся, болтал без умолку или напевал хриплым голосом: «Радость любви длится лишь миг».